утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас вторая лекция. Мы с Таисией Николаевной будем читать ее. И лекция называется «Творческое приспособление в быстро меняющемся мире». Прежде чем начать, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что творческое приспособление является одним из важнейших понятий гештальт-терапии, которая во многом определяет сам подход. И творческое приспособление непосредственно связано, с одной стороны, с осознаванием, с другой стороны, с теорией поля, поскольку творческое приспособление подразумевает приспособление к окружению, к окружающей среде или к ближайшему окружению, к ситуации, если хотите, в каждый данный момент времени. Соответственно, если это так, то творческое приспособление невозможно без осознавания, без осознавания себя в данный момент, своих ощущений, своих переживаний, своих потребностей и окружающей среды. Как она меняется, что с ней происходит. И затем уже наступает сопоставление возможностей и желаний, и происходит творческое приспособление. Наш мир очень быстро сейчас меняется. Все об этом говорят, и только ленивый не обращает на это внимания. Скорость изменения так велика, что считают, что мир меняется в геометрической прогрессии. То есть возрастает неопределенность, возрастает непредвиденность, возрастает быстротекучесть, и это сильно затрудняет творческое приспособление.
Я бы, может быть, сказала, что не столько затрудняет, сколько на него ложится большая нагрузка. То есть как будто бы творческому приспособлению вот всей этой совокупности процессов адаптации с учетом собственных потребностей, вот этой функции как будто бы нужно поспешить, как будто бы нужно напрячься для того, чтобы успеть, ну, за изменяющимся миром, за изменяющимся контекстом. И в этом месте появляется некоторый парадокс, некоторые ограничения, которые связаны вообще-то с биологией, с тем, что мы живые организмы. И что для того, чтобы мы не можем как механизм сильно ускорить свои функции, для того, чтобы что-то заметить, да, нам нужно остановиться. То есть для того, чтобы приспособиться, нам нужно что-то заметить. А для того, чтобы заметить, нужно остановиться немножко. Чтобы дать себе время, чтобы это случилось. Случилось обнаружение, замечание. Замечание внешних феноменов, да, и внутренних. И получается, если ты останавливаешься, резко повышается тревога и серии не успеть выпасть из какого-то потока, оказаться выброшенным, оказаться за бортом. Да? А без этого невозможно приспособиться. Вот в этом я считаю парадокс.
И это быстро меняющийся мир, которому очень трудно приспособиться, поскольку трудно остановиться. Породил следующее явление. Мир коммуницирует с людьми, с организмами, если угодно, не путем смыслов, а путем кодов. Мир создает некоторые коды, которые обозначают смысл, и не только обозначают смысл, но и являются свидетельством принадлежности к определенной группе. Ну, например, раньше, если я носил швейцарские часы, это был код, что я принадлежу к определенной группе. Сейчас это уже не является кодом, потому что отличить китайские от швейцарских невозможно. И поэтому их перестали носить. И вот, вот так. Быстро меняющийся мир. Код, поскольку он кодирует не только принадлежность к определенной группе, но он кодирует и некоторую лояльность человека, он обозначает некоторый способ жизни, скажем так. И тогда человек оказывается быстро узнаваем, быстро категоризирован и распределен в определенную ячейку. То есть сразу понятно, как с ним иметь дело.
Вот интересная штука такая по поводу кодов, да? Раньше узнавали друг друга по литературе. Что читал? Да, там ты как-то сам читал, не читал, да, то есть на какие литературные произведения и веяния ты опирался. Интеллигенция по цитатам, по каким-то употреблениям каких-то фразочек сразу принюхивалась друг к другу, свой не свой, да. Сейчас эти коды поменялись, они другие. Сейчас, если ты говоришь с молодым человеком и употребляешь масса фреша, а не масса фрая, тебя не поймут. Это два разных совершенно. Ну, понимаете? И вот много таких вещей, которые действительно мир меняется, и нам, правда, нужно к нему приспосабливаться. И вот творческое приспособление – это, в общем, тот процесс, который обеспечивает нам функционирование нашей селф. То есть это селф-процесс. Это то, что обеспечивает как бы продуктом его деятельности, является творческое приспособление, ну, если оно более или менее здорово. Скажем так, вот все процессы, входящие в функцию self, они тоже сейчас испытывают в каждой в отдельности давление за счет темпа изменений. Вот скажем так, если интроецирование какое-то время назад было ограничено родительской семьей, литературой, да, школой, какими-то близкими, значимыми людьми, да, в большей степени, то сейчас сюда вмешиваются огромное количество средств массовой информации, телевидения, интернет и огромное количество технологий, которые развиваются. А опять-таки, ну, развиваются технологии влияния на сознание масс. Вы это знаете, да? Нейролингвистическое программирование, политология, социология об этом говорит, как это все влияет, как можно сделать, как изменить взгляд целого поколения на какие-то события. Все это есть. Эти технологии работают. И получается, что персональности наши оказываются перегруженным таким количеством интроектов и знаний, которые являются опосредованными. Это не наши знания. Это то, что нам сказали о знаниях. О том, что где-то... Вот, ну, задумайтесь. Нам говорят, что где-то взорвался вулкан. Вы понимаете, вы это воспринимаете как то, что где-то... вас, но если задуматься, вы не знаете. Может, кому-то захотелось порадовать нас таким событием, и вулкан нигде не взрывался, потому что вас там не было. То есть вся информация практически, кроме той конкретной, которая вокруг нас находится, она для нас опосредованная, правда? И ее просто такое количество, что перепроверить все эти вещи, мы не в состоянии. Нам приходится как-то с этим обращаться. То есть персоналити оказывается сильно замусорено. Мне кажется, что раньше было легче с этим разбираться. Сейчас в терапии это гораздо сложнее. Вот. Та же...
Да.
И если такое впечатление, что развитие нервных сетей вынесено вовне путем развития социальных сетей, то есть нервные сети не развиваются, их незачем развивать, поскольку развиты социальные сети. Можно в социальную сеть залезть и все там узнать. И зачем напрягать нервную сеть, вот эти всякие нейроны, новые пути создавать, если я вот просто раз и все.
О. Сережа как раз говорит о том, что стали совершенно ненужными огромное количество навыков, которые сейчас заменены средствами технического прогресса. Да? Мы многое делаем сейчас за счет нажатия кнопки. Немногие из нас умеют складывать простые дроби. Но зачем это? Немногие из нас умеют, извините, стирать. Зачем это? Выросло целое поколение, это делает машина, делает прекрасно. И получается, что мы заменяем многие навыки, многие реальные опыты для того, чтобы высвободить, ну, механическую, не творческую деятельность. Мы убираем для того, чтобы развивалось творчество. Но кто мне скажет, как влияют простые навыки на развитие творчества? Может быть, когда мы разучаемся делать механическую работу, что-то случается с нашими нервными связями, и на творчество у нас тоже остается меньше. Я пока не знаю. Я задаю вопросы. Дальше. Идовская функция. Вот. А что, что?
Творческие люди никогда не стирали. Это делали их жены или горничные.
Абсолютно точно. Абсолютно. Но самое интересное, что, знаете, они делали что-то, вот эти творческие люди, они, как правило, были образованы. Они для того, чтобы получить образование, учили мертвые языки. Они учили то, какие-то немыслимые вещи. Ну, они знали эти легенды и мифы Древней Греции. Да? Сейчас нам это незачем. Потому что Рэбе Гугл всегда ответит на вопрос, если он возник. Ну, то есть нам незачем самому это читать и как-то вырабатывать какое-то отношение к этому. Я сейчас ни в коем случае не про то, что это плохо. Я про то, что это иначе. Понимаете? Ну, никогда не знаешь, как, что это во все. И для того, чтобы это все осознавать, тоже нужно творческое приспособление. Да? Ну, не кидаться оценивать, а пытаться смотреть, как к этому относиться. Идовская функция тоже прекрасная вещь, да? Вот на нее надежды больше. Потому что энергия естественных потребностей, энергия инстинктов, да, и энергия метапотребностей, да, она, в общем, как будто бы заставляет нас что-то делать, что-то предпринимать, как-то удовлетворять эти потребности. Вот. Там есть энергия, там как будто бы энергия перемен. Вот. Про эту функцию расскажешь?
А оказывается, что эта функция нуждается в выборе, а выбор затруднен. И, кстати, сказать о творческих людях и творческом приспособлении – это разные понятия. Творческое приспособление – это относится к способу, и человек использует все те творческие способности, которые у него есть. А творческие люди занимаются творением, они творят какие-то продукты, и поэтому их называют творческими.
Еркегор абсолютно был не приспособлен к жизни. У него была слава городского сумасшедшего. Он был творческий человек. Да, то есть, но это почти уродство относительно социальных связей и адаптации в мире. Да. Еще про лидерскую функцию. Например, те, кто работает с клиентами, прекрасно знают, что появился новый тип переживаний. Это мощные переживания, связанные с тем, чего нет. Ну, приходит клиентка, которая потеряла любимого человека, который ее бросил. Во время фоновой диагностики выясняется, что она познакомилась с этим человеком в интернете, влюбилась в него в социальных сетях, что они друг другу понравились, что они решили, что он переедет в тот город, и они будут жить вместе. Они стали искать квартиру, чтобы ее снять, они ни разу не встречались. Во время выбора квартиры, которую они хотят снять вместе, они поссорились, и он ее бросил. И это реальные переживания. Она пришла в слезах, она плачет, она в отчаянии, она с потерей и утратой. И вот тоже интересно, да, выбирать стратегию терапии с таким человеком. Здесь тоже творчество определяется, с чем работать, с реальными переживаниями или с попыткой раскрыть ее глаза на то, что ничего этого нет. Вот как же, ничего этого нет, а переживания есть. Тоже вызов для терапевта, тоже интересный новый какой-то опыт, как с этим обращаться.
И вот эта эго-функция, которая несет ответственность за выбор.
Не отвержение.
Да, и отвержение, конечно, затруднена ее деятельность. Затруднена тем, что тестирование реальности очень тяжело случается. Во-первых, потому что реальность быстро изменяется. Во-вторых, потому что она подменяется виртуальной реальностью или опосредованным каким-то знанием. И тогда чувство случается, не вырастает из ощущений, они не имеют организмического характера, а они возникают по поводу мыслей или по поводу информации.
И затрагивают организм.
И затрагивают организм. И тогда... чувства, привнесенные извне рекламой, привнесенные извне событиями, там, к примеру, фейковыми сообщениями или еще чем-либо, которое несет высокий эмоциональный заряд. И тогда возникает вопрос, могу ли я по этим чувствам, которые случились, несут ли они... маркировочную функцию, маркируют ли они мою потребность или нет. Или, может быть, они уже утратили эту маркировку. И это тоже такой вопрос, который требует ответа и требует разрешения. Но, тем не менее, тестирование реальности – важный процесс. И как бы там ни было, человек все равно живет в реальности. И там, где находится его тело, по крайней мере. Он приходит домой, он ложится в кровать, он спит в определенном месте в определенное время. И вот эта часть организмическая, те реакции, та информация, которую несет организм человеку, и та информация, которая поступает извне, часто конкурируют или взаимно исключающие. И это тоже затрудняет выбор и тоже затрудняет тестирование реальности.
Вот. И получается, что вроде звучит все как-то безнадежно, как будто бы мы тонем, как будто бы мы начинаем исчезать как биологические существа. И все больше и больше начинаем проявляться как очень зависимые от средств цивилизации, какие-то организмы, непонятно какие, да? Как будто бы наше животное начало сейчас, да? Но оно архаичным оказывается очень. И слава Богу, за счет того, что... это единственное, в чем может жить наша небиологическая сущность, наша социальная, то мы вынуждены поддерживать жизнь в наших телах. Иначе все остальное, просто психики вне жизни не существует. По крайней мере, никто не видел. Да? Вот, может, психика есть у покойника, да? Но проверить трудно, как не удается. Вот. Да.
И тогда получается такая ситуация, что новорожденный младенец, который только родился, он уже с устаревшим организмом.
Чистая биология, да?
Потому что устаревает каждую минуту.
Как только родился, сразу начал движение. Это же там. Вот. Но... Вот я о чем, наверное, хотела сказать. Вот одна из важных концепций, ну, гештальт-терапии, это толерантность неопределенности. И вот мне кажется, что вот это некоторое замедление и некоторая способность что-то пропустить, зачем-то не успеть, и остаться вне какого-то потока, вот толерантность к этой остановке, это то, что помогает обнаружить себя как биологически живую сущность. И вот задача, ну, в общем, гештальт-терапии, она как раз похожа в этом. Иногда мне кажется, что вот философия гештальт-терапии – это последний островок, вот я сейчас как про Сандру говорю, последний островок биологического существования человека. Вот образ такой родился, мы вот с Сережей вчера говорили вечером, вот как будто бы солнышко подогревает воду, и в ней плавает льдина. И по мере того, как греется вода, эта льдинка становится меньше, меньше, меньше. Но очень не хочется, чтобы растала совсем, растаяла, да, и исчезла. Ну, как будто скорость изменения в мире, скорость новшеств, скорость замены наших человеческих функций, функциями механизма, да, она настолько больше человеческих возможностей, то стараться угнаться за этим с помощью творческого приспособления, мне кажется, ну, такое, знаете, утопическое, вот, старание, вот, угнаться. А вот воспользоваться творческим приспособлением как возможностью остановиться, от чего-то отказаться, сделать выбор, отвержение, заметить, что в мире еще столько всего, и всегда было, столько всего, что мы не в состоянии понять, увидеть, заметить. Знаете, есть люди, которые просто вот бесконечно ездят и смотрят на всякие достопримечательности, архитектурные, там, природные и так далее. Но мне кажется, вряд ли у этих людей есть надежда, что они посмотрят все. Понимаете? Ну, все интересные места на планете, какие только есть. Все равно какая-то часть останется, в общем, для них неизвестной. И тогда, может быть, появляется возможность, ну, не так суетиться. Ну, там на 10 достопримечательностей меньше, на 10 больше. Все равно же все. И как будто бы это вот метафора не только про достопримечательности, а еще о очень многом другом. И никогда не смогу прочесть все хорошие книги. Я никогда не смогу встретиться со всеми хорошими людьми или плохими людьми. Для меня очень многое в этой жизни останется неизведанным пятном. И я так уйду из этой жизни, не зная этого. Вот как бы научиться к этому относиться без тревоги? В ситуации осознанного выбора отвержения. Может быть, будет чуть-чуть меньше суеты. Может быть, лучше будет удаваться, ну, находить контакт с самим собой. Сережа, я много говорю.
Таким образом, в этой ситуации в обществе потребления отказ оказывается более значим, чем согласие. Ну, то есть возможность отказаться, это значит, что я труднее, она значительно труднее, чем возможность согласиться. И если я эту способность отказываться культивирую, ну, то есть тогда я сохраняю, есть возможность сохранить собственную индивидуальность. Если я соглашаюсь, то тогда возможность сохранить собственную индивидуальность уменьшается с каждым согласием. И вот это...
Это если они отдельные. Вот смотри, если мы на что-то соглашаемся, значит, что-то мы отвергаем. Выбор отвержения – это же единый процесс, да? Просто мы иногда, нам кажется, мы не можем сделать выбор, решиться на то или на это. А основной смысл – мы не можем ничего, ни от чего отказаться. Ты об этом говорил?
Ну, я прослушал.
И если мы можем от этого отказаться, то все хорошо. То тогда получается, что у нас есть возможности, есть место, есть куда принять то, что нам годится, а не то, что нам предлагают. То есть я делаю выбор самостоятельно, а не за меня это делаю. И вот этот отказ, он приводит к тому, что пространство для выбора увеличивается. И пространство выбора увеличивается, и есть возможность осознавать, что мне нужно, что я хочу, и тогда делать выбор. Но отказ, оказывается, это действительно одновременно существует, но... Если раньше говорили о том, что выбор начинается с согласия, то на сегодня актуально выбор начинается с отказа. С отказа. Отказ – это первый шаг. Затем возможность остановиться, посмотреть на то место, которое у меня образовалось, и тогда решить, нужно ли заполнять это место тем, что мне предлагают, или нет.
Ну, у нас остается не так много времени до конца. Я хотела, наверное, сказать о том, что вот если говорить о творческом приспособлении, о гештальт-терапии, о нашей востребованности в обществе, о какой-то, если хотите, миссии. Вот я боюсь пафосных слов, но, в общем, мне кажется, что гештальт-студенты, вот студенты, терапевты, супервизоры, просто интересующиеся, это люди, которых еще пока интересует их биологическое существование. Они мечтают о счастье, причем их мечты похожи пока, объемные. Это не счастье достижения, это не счастье успех. Это что-то более всеобъемлющее, куда входит невротическая зона, да? Про любовь, про принадлежность, да? Это и про признание, и про безопасность. Вот мне кажется, что идея self, функции self, она гармонизирует как будто бы, ну, существование человека. И мы носители этого знания, этого умения. И хорошо бы нам на него опираться, не вовлекаться в нарциссические процессы очень сильно, да, а больше отдавать внимание процессам безопасности, да, ознакомления, фоновой диагностики, неопределенности, покоя в наблюдении за внешним миром. И мне кажется, мы этим и занимаемся, и я думаю, что слава нам. Вот. Мне кажется, что мы можем немножко, не будем ни гармонические планы строить, да, но немножко вообще понимать, что та ниша, которую мы образуем, социальная ниша, она делает мир более теплым, живым, но счастливым, несчастливым, наполненным эмоциями, переживаниями. Мне лично это греет душу, мне нравится. Ну, вот.
Рама, когда мы с Таей говорили, она употребила очень понравившуюся мне фразу. Исчезает очевидность жизни при таком темпе. Так вот, мне хочется пожелать, чтобы очевидность жизни присутствовала в вашем поле, в ваших душах, в ваших умах. И чтобы вы тестировали реальность самым наилучшим способом из возможных.
Ну, может быть, у вас есть вопросы? Хотя, мне кажется, мы так хорошо прочли. Но вот серьезно, вот этот разговор, может быть, кого-то... Я бы заинтересовал, может, есть рассуждения, какие-то вопросы, я тоже думаю. У нас еще пару минут есть.
Ну вот есть одно рассуждение, какого характера.
Но выбирая и отказываясь, не забывайте оплакать то, от чего отказались, а то это накапливается.
Окей, я согласна. То есть как будто бы ты говоришь о постконтакте с выбором отвержения, да? Именно так. Спасибо, это тоже важно, да.
А по поводу мест, которые невозможно здесь ответить, сейчас виртуальные очки лежали, но можно попробовать.
Ну вот, правда. То есть все-таки можно объездить все места на планете, но виртуально. То есть сидя в своем комфортном мертвышке, все посмотреть. Знаете, и, наверное, это тоже выбор, который возможен. Но обычно люди к нам, ну, приходят тогда, когда что-то их начинает в этом беспокоить, когда они начинают испытывать дефицит. А дефицит, как правило, они начинают испытывать именно по этой, ну, биологической части жизни, невротической части жизни. Да? И вот тут мы со своим творческим приспособлением можем оказаться им в поддержку.
Ваше размышление, мнение про то, как все все-таки начинается нереальный контакт, где отсутствие начинается. Телефонный разговор, который вы закончили сами. Это ведь тоже, ну, и тела нету там вроде. Я могу
конечно. И это тоже контакты, правда, нельзя все доводить до маразма, что это, но он правда не очень реальный. Я слышу голос.
Да, и чем?
И я достраиваю, да, я слышу ушами, работает мой интеллект, я все понимаю. И у меня какой-то образ этого человека в моем внутреннем мире есть. Ну, если это не совсем незнакомый мне человек. И у меня есть какое-то отношение к этому человеку. И я реагирую, ну, на него как на реального. И отдаю себе отчет, что если бы мы говорили с глазу на глаз, наш разговор, может быть, был бы другим. Это как терапия по скайпу. Это возможно. Но ничего невозможно поделать с тем, что я не слышу, как этот человек, не чувствую, как этот человек пахнет. Я не вижу все его тело, как правило, я, ну, вижу вот какую-то его часть. Я никак не влияю там по квартире, где сидит этот человек, может пройти кто-то из его родственников. Особенно Нила, если в ней лежит. Вот. Ну, то есть, я понимаю, что это контакт, но я понимаю, что он ограниченный. И исходя из теории поля, если бы мы все это ощущали друг от друга, он ведь тоже меня видит. В ограниченном виде. Мои реакции, мои интервенции, его потребности в этом контакте были бы другие. Они бы были как-то изменены. Поэтому терапия по скайпу возможна, но вы понимаете, это отдельная ситуация. Ну, и никогда же ничего нельзя проверить. Потому что даже живьем, когда мы работаем, с человеком, да, сослагательного наклонения нет. В другой момент, если бы мы встретились через 2 часа, не в 11 утра, допустим, а в час дня, и за эти 2 часа я что-то пережила, и какой-то фон у меня, и у него. А проверить нельзя. Вот зона неопределенности – это самое прекрасное, что мы можем, как терапевты, быть толерантными в зоне неопределенности. Вот. Ну, может, достаточно?
Да, давайте.